Дорогие братья и сестры, я сердечно вас приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы будем вместе с вами читать Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 35 стиха и до конца главы. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни. И, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое? Ему сказали, это Иисус Назарей идет. Тогда он закричал, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, сын Давидов, помилуй меня. И Иисус, остановившись, велел привести его к себе. И когда тот подошел к нему, спросил его, чего ты хочешь от меня? Он сказал, Господи, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, прозри, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога. И весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Аминь. Братья и сестры, вот все мы здесь присутствующие, большинство из нас хорошо знаем Священное Писание. И наверняка много раз слышали этот текст, читали его сами и размышляли над ним. И я хотел бы вас спросить, как вы думаете, сколько описано вот таких случаев в четырех Евангелиях? Сколько раз Иисус Христос исцелял слепых? Знаете, я вот немножечко изучал этот вопрос, один богослов насчитал, всего 6 раз. Вот в четырех Евангелиях отражено вот это такое, скажем, неординарное, необычное событие исцеления слепого. И я просто задумался, интересно, это что, вот в те далекие времена, это только вот 6 человек имели эту проблему со зрением, только 6 было слепых, но мы знаем, что такие города, где проходил и благовествовал Иисус, они были очень густо населенными городами. Иерусалим, Иерихон, Вифания, Назарет. И вы знаете, что-то мне подсказывает, что количество слепых, количество нуждающихся в исцелении и прозрении было гораздо больше. Но мы знаем только об этих 6, если мы хорошо знаем Священное Писание. И вот я думаю, что почему? Почему только вот эти 6? Наверное, может быть, другие об этом не знали, не слышали, но такие новости, они не могли остаться, знаете, незамеченными. Они наверняка передавались очень быстро от человека к человеку. Это была потрясающая новость. Вот сегодня вот тот самый, который сидел там где-то у ворот на площади или там у входа в базар, вот он был слепой, он просил милостыню, сегодня он зрячий. И это была, наверное, самая потрясающая новость дня. И люди не могли пройти спокойно мимо этой новости. Они наверняка рассказывали друг другу, когда приходили на базар, приходили на площадь, приходили к колодец на водой. И новость эта быстро облетала все окрестности, все города. Наверное, может быть, не так быстро, как сегодня, когда есть интернет, и люди там быстренько все узнают и читают. Но, тем не менее, даже в то время, когда не было ни телефона, ни телеграфа, ни смс-ок, такие новости не оставались незамеченными. И тем не менее, вот только эти 6. И вот обратите внимание, и реакция людей, которые были свидетелями вот таких величайших событий, свидетелями такого чуда, как исцеление слепого, их реакция тоже была очень, знаете, такая настороженная. Вот откройте, пожалуйста, Евангелие от Иоанна, 9 глава, Евангелие от Иоанна, 9 глава, 8 и 9 стихи. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили, не тот ли это, который сидел и просил милостыни? Иные говорили, это он, а иные похож на него. Он же говорил, это я. Братья и сестры, вот Слово Божие доносит до нас одно из величайших чудес, которые совершил Иисус Христос. Он вернул слепому человеку зрение. И вот я думаю, что множество других слепых, услышав об этом, они, наверное, тоже очень по-разному на это реагировали. Кто-то, может быть, и поверил, но не двинулся с места, потому что стеснялся. Знаете, вот когда мы болеем, когда у нас какая-то тоже нужда или проблема, то мы как-то об этом стесняемся, нам неловко об этом говорить публично. И мы даже видим вот в выше приведенном тексте, который мы с вами читали, что написано: «Шедшие впереди заставляли его молчать». То есть они как-то его стыдили, шикали, говорили: ну, не мешай, не шуми, учитель великий идет, ему не до тебя, не до твоей проблемы. Но он продолжал еще громче кричать. А кто-то, может быть, застеснялся, испугался, промолчал. Да, ну, в конце концов, не для меня это. Кто-то, может быть, совсем не поверил, потому что подумал: ну как это так, как это может быть? Такого просто не бывает. Мы многое, что в жизни порой слышим или происходит вокруг нас, и мы говорим: ну этого не может быть. Вот так, наверное, подумали и большинство других слепых. Этого просто не может быть, поэтому я никуда не встану и не пойду, и я не буду кричать, я все оставлю как есть. Более того, кто-то мог подумать: хорошо, если я сейчас прозрею, то это налагает на меня определенную ответственность. Это я сейчас вот инвалид, это я сейчас вот незрячий, это я сейчас сижу у ворот на людном месте, и обо мне общество позаботится, мне милостыню подадут, меня накормят, меня потом кто-то отведет спать, и все в порядке, мне ни о чем больше и заботиться не надо. Мне и так хорошо. А если я прозрею, то это налагает на меня определенные обязанности. Это значит, я теперь с этого момента должен буду заботиться о себе сам. Я несу уже сам за себя ответственность. Я должен буду себе найти какую-то работу, я должен себе найти средства пропитания, жилье, позаботиться о многом и о многом. А так я просто вот на сегодняшний день я слепой, и обо мне позаботится кто-то. Может быть, кто-то подумал и так. Я хочу сказать, что в духовной жизни очень часто происходит нечто подобное. Когда человек живет изо дня в день, не замечая одного, другого, третьего, не замечая своего духовного голода, своей духовной нужды, своих каких-то духовных проблем, иногда ему кто-то или что-то об этом напоминает, какой-то случай, какое-то слово, какая-то встреча, но он думает: ну, может быть, это и так, может быть, это бы и правильно бы исправить, но зачем менять, мне и так хорошо. Ну, не вижу я этого, не понимаю и не хочу понимать. Я буду жить с тем, чем я живу. Братья и сестры, дорогие друзья, вот проблема духовного зрения, она красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот посмотрите, пожалуйста, 4 книга Царств, 6 глава. С 15 по 17 стих. 4 книга Царств, 6 глава, с 15 по 17 стих. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его: увы, господин мой, что нам делать? И сказал он: не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними. И молился Елисей, и говорил: Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». Братья и сестры, я думаю, что так или иначе, вот любой из нас, исходя из нашего жизненного опыта, мы, наверное, когда-то оказывались в ситуации подобной, похожей, когда нам кажется, что все против нас. Нас окружают беды, несчастья, все в жизни поворачивается не так, как нам нужно. И мы, страдая вот этой самой духовной слепотой, теряем надежду, теряем веру, теряем любовь и радость. И вот посмотрите, какой замечательный пример дает нам Слово Божие. Вот эти двое, которые оказались на горе, окруженные врагами, и одному из них ситуация показалась совершенно безысходной. Никто не выручит, никто не заступится и никто не спасет. Кругом враги окружили всю гору. Что делать? И вот посмотрите, выход-то какой? А выход как раз был в том, чтобы иметь духовное зрение. Вот этому слуге пророка, человека Божия, ему не хватало только одного, именно духовного зрения, о чем пророк и помолился, и сказал: «Господи, пусть он увидит то, что и я сейчас вижу. Пусть он увидит твою силу, твою славу, твою защиту и охрану». Братья и сестры, я хотел бы, чтобы вот мы с вами сегодня извлекли урок из этого места Священного Писания, когда нам кажется, что мы проходим какое-то очень серьезное, такое тяжелое жизненное испытание, когда вокруг нас скорбь или болезнь, или еще какое-то лишение, переживание, страдание. Я хотел бы, чтобы никто из нас вот не оказался ослепленный вот этой самой бедой или этой самой нуждой, но чтобы сегодня нам Господь помог открыть глаза и увидеть, что Господь рядом, и защита Его рядом, и помощь Его рядом. От нас нужно только одно – желание прозреть, желание увидеть. Вы знаете, как я уже сказал, вот это вопрос духовного зрения, он с первой до последней страницы Священного Писания. Вот мы можем открыть с самого начала книгу «Бытие», 4 глава. Откройте, пожалуйста, книгу «Бытие», 4 глава, 6 и 7 стихи. «И сказал Господь Каину: почему ты огорчился, и отчего поникло лице твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Вот обратите внимание, вопрос задан очень серьезный. И вопрос относится именно к духовному зрению. Господь Бог видел сердце Каина. Господь Бог видел его нежелание видеть грех, который располагается буквально у порога его дома. Каин этого видеть не хотел, и Господь ему открыл его проблему. Он говорит: лицо твое печально и угрюмо, жизнь твоя печальна, наполнена печалью от того, что лежит грех у порога дома твоего. И он тебя влечет к себе, он на тебя давит, он тебя манит, он тебя преследует. И даже подсказал, что какой выход из этой ситуации, но ты господствуй над ним. Вот знаете, я попытался себе мысленно представить вот эту самую картину. Я не знаю, как выглядел этот самый грех Каина, что это было в таком материальном виде, но я себе представил другую картину. Вот я думаю, что каждый из нас, когда мы приходим домой или уходим домой, и мы открываем двери своей квартиры или своего дома, то я очень часто замечал, и у себя, и у других, знаете, у двери всегда чего-нибудь сложено. Санки стоят, велосипед сломанный, лыжи, палки или инструмент какой-то, или еще чего-то. Мы порой годами этим не пользуемся. Но оно просто вот стоит у двери, потому что мы когда-то это поставили, думали, ну когда-нибудь оно нам будет нужно. А потом проходит время, и месяц, и год, и оказывается, что уже давно нам это не нужно, но оно стоит, и мы мимо ходим, и где-то мы там задели об него, это упало, мы опять подняли, опять этот угол поставили, где-то мы, может быть, даже поцарапались, и в конце концов мы думаем, да сколько можно это у себя вот тут держать-то, вот это в прихожей, или в этом тамбуре, да выкинуть давно, пора. И уже даже беремся и собираемся выкидывать, а в последний момент думаем, а вдруг пригодится. И опять оставляем, и опять это лежит очень долго-долго, пока действительно это кто-нибудь об это сильно не споткнется, не расшибет себе лоб, не разобьет коленку, не порвет платье или чулки, или еще что-то. И мы говорим, ну все,
пределу моего терпения мое лопнуло. Выбрасываю теперь, наконец, вот когда меня это поранило, когда меня это всерьез задело, вот тогда я это выкину. Вот Слово Божие нам напоминает, чтобы мы очень были внимательны к тому, что лежит у порога нашего дома, к чему привязано наше сердце, насколько мы терпимы к своему греху, потому что мы часто сознаем, что что-то в нашей жизни не так, что-то мы делаем не так, что-то мы думаем не так, к нашему ближнему как-то не так относимся, порой неправильно, но мы себе найдем 100 или более оправданий, чтобы ничего не трогать, оставить так, как есть, а пусть оно так и будет. Ну, чуть-чуть задел, ну, чуть-чуть поцарапался, ну, чуть-чуть испачкался. Но ведь это же мое, это же мой грех, он иногда мне даже какое-то удовольствие, удовлетворение доставляет, поэтому мне с ним расстаться крайне тяжело. Братья и сестры, сегодня, может быть, и нам время задуматься, чтобы, как вот этот самый слепой у дороги, обратиться к Господу и сказать: «Господи, и мне тоже открой глаза, и мне даруй зрение, чтобы я все видел ясно и понятно, чтобы я хорошо отличал одно от другого, чтобы я мог увидеть, если какой-то грех лежит у порога моего дома, от него избавиться, от него освободиться». Нам порой очень трудно и болезненно прийти к такой мысли, что где-то там в тайниках, в глубине души может быть что-то не так. Где-то там на задворках нашей жизни есть какие-то неразвязанные узлы, которые нужно развязать. Есть какие-то темные пятна, которые надо смыть. Но нам об этом думать не досуг или некогда. Или даже больше того, нам просто думать об этом неприятно, поэтому мы стараемся даже не задумываться над этим. И вот, знаете, Слово Божие очень хорошую такую картину открывает, когда люди, сознавая, что у них что-то не так, но они все-таки, знаете, как вот есть такое выражение, хотят сохранить лицо, вот, свой имидж, свой образ. Вот смотрите, Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 40 по 41 стих. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 40 по 41 стих. «Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: „Неужели и мы слепы?“ И Иисус сказал им: „Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас“». Знаете, вот такой очень правильный и правдивый ответ Иисус Христос дает тем, кто хотел отгородиться от правды Божией, от Божьей истины, ширмы своей собственной правоты и своей собственной праведности. Он сказал: «Хорошо, если вы претендуете на то, что вы действительно все понимаете, ведь вопрос-то был задан-то неспроста». Вот эти люди, фарисеи, были самые образованные люди того времени, и они были самые религиозные, и пользовались определенным почетом и авторитетом в народе, вот именно за свою образованность и набожность и религиозность. Но, обратите внимание, ведь что-то их все-таки заставило обратиться к Иисусу Христу и спросить: «А как насчет нас? А мы-то как?» Это говорит о том, что все-таки какое-то сомнение было, все-таки какое-то переживание где-то там в глубине души было. И Иисус Христос ничего им не сказал, знаете, такого резкого или в обидного ответа. Он сказал: «Решайте сами. Это на ваш суд. Если вы считаете себя зрячим, значит, вы признаете, что что-то здесь не так, если вы думаете, что вы не слепы». Вы знаете, я думаю, что вы сталкивались с такой ситуацией, когда если люди в каком-то конфликте, в каком-то споре, то очень часто звучит, знаете, такое вот выражение: «Ты что, ослеп?» Вот особенно, когда происходит какой-то инцидент или авария, и столкнулись два автомобиля, или еще что-то произошло на дороге, или где угодно. Говорят: «Ты что, не видишь? Ты что, ослеп?» Братья и сестры, вот подобный вопрос. Подобный вопрос прозвучал и в Священном Писании. Здесь нет никакого оскорбления или какой-то обиды. Здесь есть вопрос каждому из нас, сидящему в этом зале. Насколько мы обеспокоены своим духовным зрением? Насколько мы действительно можем видеть правду Божию и отличать правду и неправду? Насколько мы действительно ревностны в том, чтобы соблюдать то, что нам говорит Священное Писание? Потому что, подобно фарисеям, многие люди склонны рядиться в ложной одежде самоправедности, закрывать свою жизнь понятиями, традициями, культурой, чем угодно. Знаете, есть одна такая интересная притча, которую когда-то написал известный датский писатель Ганс Христиан Андерсен. Он написал о том, что два мошенника убедили короля одного государства и сказали ему: «Ты знаешь, мы тебе сошьем такую одежду, которой ни у кого больше нет». А король был очень падок к нарядам. И они сказали: «Мы сошьем тебе, если ты нам дашь много денег, мы сошьем тебе такую одежду, которой нет ни у одного человека и ни у одного короля. И больше того, эту одежду не сможет увидеть тот, кто глуп или незаконно занимает свою должность». И королю так сильно захотелось эту одежду иметь, заодно и своих подчиненных испытать. И когда наступило ему время наряжаться в эту одежду, все говорили: «О, какой король красивый, какие узоры, какие наряды!» И только один ребенок, которому было все равно, правильную он должность занимает или нет, посчитает его глупым или нет, он сказал: «А король-то голый!» Братья и сестры, вот дьявол играет точно такое же мошенничество с человеком, который не знает правды Божией, который не знает истины. И он говорит: «Одевайся, одевайся в свою праведность, одевайся в свою истину, одевайся в свои традиции, одевайся в свои понятия, живи потому, как ты считаешь нужным». И вот это и есть одежда. Но Слово Божие нам говорит, что это ложь, это обман, это иллюзия, которую дьявол пытается навязать многим и многим людям. Посмотрите, книга Откровений, 3 глава, 17 и 18 стихи. Книга Откровений, 3 глава, 17 и 18 стих. «Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Советую купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть». Вот так строго и серьезно и конкретно Священное Писание звучит каждому человеку. Мы можем сами себе создавать какой-то образ и говорить, что у меня есть вот столько-то, столько-то достоинств, или я живу по таким-то правилам и понятиям, я не сквернословлю, я не изменяю жене или мужу, я делаю какие-то еще добрые дела, и это есть моя одежда праведности. Но апостол Павел в втором послании к Коринфянам пишет: «Только бы нам и одетыми не оказаться нагими». Это второе послание к Коринфянам, 5 глава, 3 стих. Братья и сестры, сегодня Слово Божие дает нам вот это удивительное напоминание, чтобы мы, проходя свой жизненный путь и создавая свой образ, создавая свою одежду, чтобы мы действительно одевались в правду Божию и истину Божию, которую нашу душу, нашу жизнь сохранит для Царствия Божия, чтобы мы не оказались вот вовлечены в какую-то иллюзию или обман, который говорит: «Ну ты вот особо-то не усердствуй, ты верь, но только сильно не усердствуй. Ну ходи иногда на собрание, ну можешь немножечко Библию почитать под праздник, ну можешь даже в храм сходить, там что-то такое вот поучаствовать, посидеть где-то, послушать. Кто-то просто довольствуется тем, что к празднику свечку поставил или перед иконкой лампадку зажег. И этого, кажется, достаточно. И Слово Божие говорит: нет, этого слишком мало. Нужно намного больше. Нужно прозреть. Нужно увидеть своими собственными глазами Господа Иисуса Христа и Ему поклониться. У Него получить прозрение». Вы знаете, очень часто людям не хватает смелости. Вот вопиять Господу Иисусу Христу, как вот тот самый слепой, сидящий у ворот Иерихона, когда шла толпа, он кричал: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И на него шикали, на него его стыдили, ему не давали воззвать Господу, но он только еще громче кричал. Я хотел бы, чтобы вот среди нас здесь ни у кого и никогда не возникало вот этой самой ложной такой стыдливости. Если я сейчас об этом помолюсь, то, наверное, на меня могут как-то посмотреть и сказать: «О, у этого человека, у этого брата, у этой сестры, у него, наверное, какие-то проблемы». Или Бог его наказал какой-то вот болезнью или еще чем-то. Это, опять же, ложь и иллюзия, которую сатана пытается внушить человеку, чтобы он не получил прозрение от Бога, чтобы он не увидел Иисуса Христа своими собственными глазами. Вы обратите внимание, братья и сестры, вот Иисус Христос, Он услышал вопль нуждающегося. Вот кем бы мы с вами сегодня себя не считали и думали: ну как бы я ни молился или как бы я ни взывал, да я настолько мал в глазах Божьих или ничтожен, незначителен, разве Он обратит внимание на меня или на мою нужду? Разве Ему есть дело до меня? Вот посмотрите, вот этот пример. Во всей толпе и при всех своих... При всей своей занятости у Иисуса Христа Он не просто гулял по Иерихону, Он шел с определенной целью, Он никогда не проводил праздное время. Но когда Он услышал голос вопиющего к Нему человека: «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня», Он остановился. Он не просто остановился и сказал: «Ребята, ученики, сходите, узнайте, что там такое, что он, что за проблема». Он подошел сам. И Он не просто подошел, Он задал вопрос: «Чего ты хочешь от меня?» Братья и сестры, вот мы, проходя свой жизненный путь, встречаясь с той или иной трудностью, может быть, с той или иной скорбью или проблемой, мы так часто, и верующие, и неверующие, когда с нами что-то случится, мы говорим: «Господи!» Я хотел бы, чтобы наша молитва, она не была вот такой вот дежурной или формальной, но чтобы мы сегодня воззвали Господу и могли Ему рассказать все наши сердечные нужды. Вот на этот вопрос он сегодня звучит каждому из нас: «Чего ты хочешь от меня?» Вот когда мы говорим: «Господи, вот у меня вот то, вот у меня вот все», и мы в суете своей бежим дальше, даже не выслушав ответа от Господа. Я хотел бы, чтобы мы сегодня все свои вопросы сами лично задали Господу. И чтобы мы выслушали от Него ответ. Чтобы мы в своих сердечных молитвах могли сказать Господу все, что нас беспокоит. Все, что нас печалит, а может быть, нам действительно не хватает зрения. Может быть, мы действительно не видим спасения, не видим радости, не видим благословения. А оно может быть точно так же рядом, так же близко, как было близко к тому самому слуге, который был в ужасе, сидя на вершине горы, окруженный врагами. Он говорил: «Что делать-то будем? Как нам быть? Как нам выходить из этой ситуации?» Помолился о нем пророк Божий, чтобы увидели глаза защиту Божию. Братья и сестры, у нас сегодня с вами есть это благословение. Мы сегодня с вами находимся в более благословенном месте. Мы в Доме Божьем, мы в Храме Божьем. И у каждого из нас есть право воззвать Господу со своей нуждой. Помолиться Ему, открыть свое сердце и попросить Его все, что нас сегодня беспокоит, все, что нам сегодня приносит беспокойство, переживания, может быть, даже бессонные ночи. Вот посмотрите, Слово Божие дает нам такое обетование. Иисус Христос в Евангелии от Луки, 4 глава, 18 стих, говорит следующее: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, если сегодня в вашем сердце есть то, что вас мучает, если что-то вас сегодня сковывает и лишает свободы, духовной свободы, лишает вас духовного зрения, Господь говорит: «Я для того и пришел, чтобы отпустить измученных на свободу, чтобы слепым вернуть зрение, чтобы проповедовать пленным освобождение, чтобы исцелять сокрушенных сердцем». Я хотел бы сегодня, чтобы вот мы, подобно этому слепому, сидящему у ворот Иерихона, научились громко и настойчиво взывать к Господу, чтобы сегодня каждый из нас точно так же мог ясно услышать обращение Иисуса Христа: «Дорогой друг, дорогой брат, дорогая сестра, чего ты хочешь от меня?» Чтобы мы были точно так же, как вот этот слепой, изложить ему свою нужду, который сказал очень кратко и понятно: «Господи, чтобы мне прозреть!» Я хотел бы, чтобы у нас сегодня вот состоялась наша встреча с Господом, чтобы мы могли Ему свое сердце открыть и Ему сказать о своей нужде, и от Него получить и прозрение, и освобождение, и исцеление сердца сокрушенного. Да благословит нас в этом Господь. Аминь.